Когда человек со своей стороны неуклонно и верно отказывает греху возможности царствовать, Римлянам 6.6 и 12.14. Вследствие знания этого, младенцем во Христе плоть прекращает господствовать и управлять, и он поднимается в духе к реальному единству с вознесенным Господом, живой для Бога во Христе Иисусе. Младенец во Христе, который это уловил, теперь знает более полно, что значит быть живым для Бога, и, поступая по духу и посредством духа, он прекращает исполнять желания плоти и в дальнейшем отдает своему духу, населенному Духом Божьим, господство над всем своим существом. Это не значит, что он не может опять впасть в хождение по плоти. Но пока он обращает свой разум к вещам духа и постоянно рассматривает себя действительно мертвым для греха, он посредством духа настойчиво умерщвляет дела телесные и ходит в новизне жизни. Глава 3. Человек души. Природный человек, человек души, не принимает вещей Духа Божьего, потому что они распознаются духовно. 1 Коринфянам 2.14 буквально. Христиане, достигшие ступени знания креста, когда они прекращают поступать по плоти, думают, что они теперь уже духовные верующие, полностью обновленные и руководимые Духом Божьим. Но затем наступает самый важный урок, говорит доктор Эндрю Мюррей. Урок, касающийся опасности, несдержанной деятельности души с ее силой разума и воли. Величайшей опасности, которой должна остерегаться и церковь, и отдельные верующие. Доктор Эндрю Мюррей. Замечание в приложении книги «Дух Христа». Верующий, который был оживлен в духе, является рожденным от духа, и в его духе обитает Дух Божий. Он обрел откровение о кресте, которое указало ему путь победы над жизнью по плоти, и теперь он ходит в новизне жизни и в победе над грехом, который проявляется в делах плоти. Но на этой ступени должен быть задан вопрос: а что же душа, сам человек в его личности, его интеллекте или эмоциональной активности? Какая сила оживляет действие самого человека, отделившегося от дел плоти? Оживляется ли и управляется он, первое, духовной жизнью, приходящей свыше от воскресшего Господа последнего Адама, жизнедающего духа, или второе, жизнью, которая исходит из низшей сферы, падшей жизни первого Адама? Мы уже отмечали широко распространенную ошибочность представления, что когда верующий осознал свою смерть со Христом для греха и прекратил привычно поступать по плоти, то он становится духовным человеком и является полностью освященным. Быть просто освобожденным от господства плоти или плотской жизни не означает того, что он прекращает быть душевным или прекращает поступать по природной жизни, ибо смерть для греха и распятие плоти – это только одна ступень работы Духа Божьего, которая должна быть произведена в искупленном человеке. Он может прекратить быть саркикос или плотским, и все же быть еще психикал или душевный, то есть живущим в сфере души вместо духа или сферы богосознания. Чтобы понять это ясно, мы должны рассмотреть, каковы же признаки душевного христианина, когда он прекращает быть плотским или живущим по плоти. Душа, как мы видели, включает интеллект и эмоции, так же как средоточие личности, которые делают ее вместилищем самосознания человека. Верующий может быть полностью освобожденным от проявлений дел плоти, описанных в Галатам 5:19-21, тогда как его интеллект и эмоции все еще движимы психи или жизнью животной души, то есть они еще не обновлены и не полностью оживлены Святым Духом, работающим через возрожденный человеческий дух. Душевный христианин поэтому тот, чей интеллект и эмоции по-прежнему управляются жизнью первого Адама, а не жизнедающим Духом Христа. Сравни 1 Коринфянам 15:45, который приводит интеллект и эмоции под свое полное обладание, когда верующий поступает по духу. Да, Святой Дух может обитать в его духе и давать способность умерщвлять дела тела, тогда как его интеллект и эмоции все еще душевны. Если мы возьмем для примера вопрос интеллектуальной жизни, то место в послании Иакова очень ясно показывает различие между небесной и душевной или природной мудростью. Апостол пишет, что мудрость, которая не свыше, является первой земной, второй душевной, или, как указано в американской стандартной версии, природной или животной, то есть принадлежащей душе, и третья демонической, и производит подозрительность, раздоры, разногласия, разделение и сторонничество. С другой стороны, мудрость, которая свыше, то есть от Духа Божьего, обитающего в духе человека, характеризуется чистотой, миролюбием, кротостью, милосердием и добрыми плодами и выражает божественный характер в своем беспристрастии. Иакова 3:15-17. Чистая небесная мудрость лишена всякого элемента душевной жизни. В ней нет места самосознанию, самомнению и собственным взглядам. И поэтому она обуславливает мир вместо спора и зависти. Третье положение душевной мудрости имеет демоническую природу и будет разобрано в другом контексте. В свете этого места из послания Иакова, как ясно мы можем видеть состояние Церкви Божьей и причину ее раскола на части или объединения. Часто, увы, дела плоти в ревности и ссорах являются причинами раздоров, разделений, группировок в собраниях, исповедующих Бога людей. Но есть и другая причина нарушения единства в исповедующей церкви, где разделяющим фактором является душевный интеллект. Мы видим душевную мудрость, трактующую божественные истины таким образом, что это способствует миру демонов выхаживать разделение среди последователей Христа. Пембер отмечает, что интеллект не просто подвержен ошибкам, но является самым опасным из всех даров, пока им не будет руководить Дух Божий. И все же в среде христиан на него полагаются, чтобы охватить божественную истину и чтобы понять духовные истины, тогда как Писание заявляет, что душевный человек, и это включает даже верующего, в той степени, насколько он душевен, не может вмещать вещей Духа Святого, поскольку они могут распознаваться только духовно. Опять же, душевный элемент присутствует в учителях и профессорах святости, который часто является причиной разделения и нарушения единства. Да, в сердце может быть любовь к тем, кто отличается, но различия, тем не менее, разделяют, потому что демонические силы способны работать над душевным элементом в верующем, всегда подчеркивая или преувеличивая различия во взглядах на истину, вместо уделения основного внимания вопросам единства, даже доводя ревностных верующих до драки за их взгляд на истину под видом свидетельства для Бога. Преданные верующие, увы, думают, что они стараются ради благословения других, в то время как в неведении делают то же самое, что и фарисеи, обходящие море и сушу, чтобы обратить хотя одного. Матфей 23:15. Душевный элемент в христианах настаивает также на сиюминутном согласии других, их взглядом на истину, и дает десятину мятой анисом и тмином на словах, оставляя невыполненными важнейшие вопросы закона, который в диспенсации Евангелия является законом Христа, ставящим любовь и единство Духа между верующими условием их роста в единство веры. Ефесянам 4:3-13. Короче, душа – жизнь, находящаяся под влиянием злых сверхъестественных сил, является главной причиной разногласий и разделений среди номинальных и даже истинных детей Божьих. Это они, отделяющие, люди, управляемые душой, пишет Иуда стих 19, отделяющие себя, так в версии короля Якова, и производят разделение. Высокомерно превозносят себя, как имеющие более высокую святость и мудрость и особенную доктрину, отличающуюся от других, пишет Фоссе в своем комментарии. Фоссе также переводит слово «чувственное» в этом месте буквально как «животно-одушевленный». Отделение себя как имеющих большую святость всегда является признаком душевной жизни. Ибо Господь Иисус сказал: «Благословенны вы, когда люди возненавидят вас, и когда они отлучат вас за Сына Человеческого» Лука 6:22. Апостол Павел также сказал в ответ на вопрос об отделении: «Пусть каждый остается в том звании, в котором призван, в том каждый и оставайся перед Богом». Бог сам отделит тех, кто ходит во свете, и тех, кто пребывает во тьме, своим присутствием как светом. И часто тот, кто избирает идти во тьме, будет или гнать пребывающего во свете, или сам будет приведен во свет. Люди могут быть руководимы душой, даже когда у них есть Святой Дух, и эти душевные особы всегда отделяют себя и производят разделение, доказывая этим, что они в определенной степени являются душевными, а не духовными. Другая область душевной жизни – эмоциональная, происходящая от чувств тела. Здесь опять христианин может быть под душевным влиянием и думать, что все это духовно. Пембер говорит, что знание библейской психологии разбивает представление о том, что любое святое духовное воздействие может быть оказано посредством обращения к чувствам. Однако достижение духа посредством чувств является целью многих церковных служений и даже миссионерских собраний, где провозглашается Евангелие. Слова Пембера на эту тему озаряют. Он говорит: «Великолепные здания и ярко расцвеченные одеяния, живописные церемонии для глаза, со сладким ароматом для обоняния и восхитительной музыкой для уха, хотя они и могут околдовывать чьё-то сознание с самыми приятными ощущениями, могут проникать только до души. Однако наш дух не получает своих впечатлений от чувств, а только от духа» – в самые ранние века Земли Пембер. Он также указывает, что порядок в нашем существе с Божьей точки зрения определен как дух, душа и тело, так как Божье воздействие начинается в духе, а затем захватывает эмоции и интеллект и в последнюю очередь начинает подчинять тело. С позиции сатаны воздействие осуществляется в обратной последовательности. Мы – первое, земные – второе, душевные – третье, демонические. Иакова 3:15. Потому что сатанинское воздействие проникает через сделанное из глины тело, затем захватывает душу и, когда возможно, добивается доступа к духу. Как серьезны факты, изложенные здесь. Как ясно они показывают, почему церкви полны номинальными поклонниками Христа, которые не показывают никаких признаков истинной христианской жизни внутри них. Как печально то, что само присутствие этих поклонников показывает, что внутри духа они имеют неосознанный вопль к Богу, который в тысячах случаев никогда не находит выхода, потому что или их душа-жизнь в своей интеллектуальной только части удовлетворена интеллектуальным, душевным представлением буквы истины, или же жизнь чувств довольствуется успокаивающей музыкой и умиротворяющим воздействием минуты покоя, без их надлежащего приведения в реальное поклонение Богу в духе и истине, что единственно приемлемо Ему. Следует ли осуждать все эти воздействия? Боже, избавь, но они не спасут душу. Они могут и совершают подготовку пути, привнося личность в богатство истины, прочитанной из Писаний, если не проповеданной с кафедры. И все эти внешние вещи, что содействуют праведности, имеют свою цену и место. Но и это серьезная опасность, воздействия, которые проникают только до души и не достигают духа, возрождающей силе, обманчивы. Они придают личности вид благочестия без силы и низводят духовную веру в Иисуса Христа до уровня языческих философий и культов. Отсюда религиозные в кавычках люди, которые являются попросту людьми души, ставят Сына Божьего на одну ступень с Магометом и Конфуцием и рассматривают христианство как одну из религий мира, в отличие от людей, удосуживающихся увидеть, как в дни ранней церкви в Пятидесятницу всемогущая сила Бога свидетельствовала об имени Его Сына, как единственного Спасителя, потерянного мира. Опять же, в миссионерской работе обращение к чувствам и эмоциям души объясняет большой процент неустойчивых обращений и поверхностное воздействие большого объема евангелистской работы, так же, как во многих случаях и чрезмерное изнурение самого работника и зачастую его окончательное расстройство. Корреспондент пишет: «Разве это не упражнение душевного или природного человека? Пыл, накал, чувственность, эмоции и энергия в публичном говорении или в частном порядке, который вызывает нервное истощение? И разве невозможно для духа оживить истину без напряжения или утомления и слез тела? Или вашими устами изрекать Божью истину без возбуждения, а для Бога выражать свою силу в говоримых вами словах? Не столько через вас, сколько через ваше свидетельство, в процессе того, как они сходят с ваших уст и входят в умы других». Кажется, насколько больше работы можно было бы выполнить и с гораздо меньшим утомлением, если мое предположение верно. Человек может по природе иметь пламенную душу и посредством этой пламенной души влиять и вызывать душевные эмоции у других. Но их вера тогда поддерживается воздействием на чувства или мудрость человека, которого они выслушали, а не силой Бога. Мы теперь можем видеть, что имеет в виду доктор Эндрю Мюррей, когда говорит, что величайшая опасность, которой должна остерегаться церковь и отдельные верующие, это несдержанная деятельность души с ее силой разума и воли. Старые квакеры обычно называли это деятельностью твари, и она является скорее энергией творения, используемой в служении Богу, чем творение, ищущего в духе взаимодействие со Святым Духом, данным ему в качестве великого дара воскресшего Сына Божьего. Мы находим интеллектуального человека с его еще не оживленным духом, решающего вечные судьбы бессмертных душ. Также мы находим волевого человека, упражняющего свою волю и господство своей личности над совестями и жизнями других. Поэтому программы по достижению людей и приведению их к Богу посредством концертов, привлекательной музыки, лекций на интересные темы и так далее являются всего лишь продуктом различных типов души в человеке, который желает помочь другим. Такие люди, возможно, и возрождены, но руководствуются душой и не знают Духа Божьего, обитающего в их духе, чтобы сообщать им свою пребывающую внутри силу и использовать их как посланников Бога в спасении людей. Но существует и другая часть христианской церкви, и намного меньшая численностью, которая знает Духа Божьего, пребывающего в них душевно в намного меньшей степени. Это те, кто имеет смесь души и духа в своих религиозных переживаниях. Они не удовлетворяются, пока не ощутят постоянного присутствия Божьего с ними в сфере их самосознания. Поэтому, хотя Дух Святой пребывает в них, они часто впадают в сферу душевной жизни, так как они не понимают духовной жизни и действия человеческого духа в сотрудничестве с Богом. Душа не только содержит интеллект и эмоции, но, как видно из Писания, является вместилищем личности в ее привязанностях, степени радости или печали и так далее. Написано: «Душа моя скорбит смертельно» Матфея 26:38. «Величи душа моя Господа» Лука 1:46. «Обеспокоена сейчас душа моя» Иоанна 12:27. «Терпением вашим спасайте души ваши» Лука 21:19. «Мучился в праведной душе» 2 Петра 2:8. «Прельщают неутвержденные души» 2 Петра 2:14. Поэтому ясно, что особенности характера личности располагаются в душе, так же, как в физической склонности тела. И эта форма души, если мы можем употребить такое выражение, в ее способности к радости, любви, печали, терпению и так далее, может быть заполнена духовной радостью, изливающейся в сосуд души от жизни духа второго Адама, или наполнена душевной или чувственной радостью, поступающей в сосуд души от низшей части жизни первого Адама. В последнем случае верующий, хотя и населен Святым Духом, является душевным в такой степени, в какой животная душа жизнь имеет свободу в сфере этих различных способностей души. Он может держаться за душевную радость и жить в сфере своих чувств или там, где находится самосознание, а не в духе, месте Бога сознания. Если так, то он будет среди тех верующих, кто всегда ищет духовных переживаний в кавычках в чувство сознании, а не в чистоте только сферы Бога сознания, возрожденном человеческом духе. В этом месте давайте посмотрим, как духи зла работают над душевной жизнью во всех ее областях. Душа и силы тьмы. Если в сердцах своих вы имеете острое чувство зависти и соперничества, не говорите хвалебно и лживо вопреки истине. Это не мудрость, нисходящая свыше, но она земная, не духовная природа, то есть психическая по-гречески, и от злых духов. Иакова 3:14-15, некий Веймут. В американской стандартной версии, как мы увидели, текст гласит: «Эта мудрость не является мудростью, нисходящей свыше, но земная, чувственная, дьявольская». Но на это место мы уже ссылались, но мы цитируем его снова, как убедительно доказывающая связь сил зла с животной душой жизнью. Мы здесь имеем намек не на дела плоти, а на интеллектуальную часть человека, то есть душу. И текст свидетельствует, что злые духи работают над душевной частью человека так же бесцеремонно, как они это делают с его плотской природой. Поразительно видеть истину, изложенную так прямо, и знать, что все острые чувства зависти и соперничества в связи с обретением или обладанием знания спровоцированы злыми духами, работающими над душевной жизнью. И имеют свое начало, как пишет Фоссе, в аду. Это не очень хорошо понимается многими искренними детьми Божьими. Они могут допускать сатанинское влияние в вопросе грубого греха и в проявлении дел плоти, но никак не в сфере того, что они рассматривают как высочайшую часть современной цивилизации. За всем этим стоит нежелание углубляться в положение Слова Божьего относительно падения и крайнего погружения всего первого творения в растление и смерть. Так что даже направление помыслов его сердца, то есть помышления ума, рассматривались Богом как зло постоянно. И за этим всеобщим растлением опять же лежит яд змея, получившего вход путем желания мудрости. В процессе обновления искупленного человека в интересах сил зла, чтобы любой элемент падшей природы, плотской или душевный, сохранялся деятельным. Потому что когда верующий становится духовным, он все более и более соединяется в действительный союз, духовный союз, с Господом славы. Отсюда он все более и более избавляется от власти злых духов и становится снаряженным, чтобы распознавать их и воинствовать против них. Но сначала должно быть ясно усвоено, что падение было результатом доверия лжи сатаны, падшего архангела, и что когда сатана достиг цели, то в падший род человека вошел яд, который распространился в каждый элемент его существа. Это дает сатане право доступа к любой части его трехчастной природы, то есть а. падший дух, мертвый для Бога, открыт для адского темного мира духов, управляемых князем тьмы, б. душа, включающая интеллект, воображение, мысли, волю и привязанности, руководима жизнью первого Адама, который является падшей и растленной, и в. тело и душа поэтому открыты в каждой своей области для доступа отравителя. Поэтому апостол Иоанн прямо заявляет, что весь мир лежит в дьяволе. 1 Иоанна 5:19 американской стандартной версии Библии. Падший человек не только должен быть искуплен кровью жизни Сына Божьего, но он должен быть действительно переведен из-под власти тьмы в царство Сына Божьего. Каждая область его существа, начиная с его духа, должна быть действительно обновлена ступень за ступенью, освобождением от власти греха и животной души жизни. Если первое творение было благоговейно и замечательно создано, тогда притворение его до предела погрязшего в животной душе и животной плоти и поднятого опять в сферу духа, чтобы ему иметь духовное господство над душой и телом, поистине удивительная работа, которую может выполнить только триединый Бог. Отец отдал Сына, Сын отдал свою жизнь, а Святой Дух отдает себя с терпением и любовью, чтобы выполнить волю Троицы. Легко понять, что князь тьмы сопротивляется каждому шагу освобождения человека от его рабства, и необходимо, чтобы мы ясно понимали элементы в падшем творении, которые открыты его власти. То, что он полностью обладает невозрожденным человеком, ясно показано в Ефесянам 2:23, где апостол Павел говорит, что дети гнева, исполняющие желания плоти и помыслов, то есть душевной жизни, полностью подвластны ему. Затем, когда дух человека был оживлен к жизни и он был освобожден от власти греха, душевная жизнь и элементы в физическом теле все еще открыты злым силам. Например, первое. Сначала в душевной жизни душевная мудрость становится демонической, когда злые духи используют ее для осуществления своих планов. Например, враг может производить в уме предубеждение или предвзятое представление без ведома человека и использовать это в нужный момент, чтобы сорвать работу Духа Божьего. Это работа врага через разум верующего, когда сердце и дух могут быть преданы Богу, является наиболее серьезным фактом в Церкви Бога сегодня. Ибо иногда через различные представления хороших людей Дух Божий встречает препятствия даже больше, чем через неверие и ненависть мира. Опять же, в сфере эмоциональной души жизни противник может так возбудить жизнь природы, что глубокая работа Духа Божьего замолкает или останавливается, и его голос не слышен. Второе. В физическом теле противник может работать над нервной системой и использовать животное влечение, которое свойственно каждому человеческому существу, так же, как многие другие элементы, открытые для сил зла, в дополнение к делам плоти, что обобщенно называется грехом. Эти элементы находятся в самом составе человеческого сосуда. Со стороны верующего должен предприниматься активный поиск света от Бога касательно его составного существа, чтобы он мог понимать себя и знать, как действовать и поступать в покорной зависимости от воскресшего Господа для защиты от дьявола, защиты, которая может действовать только тогда, когда человек смотрит на кровь Иисуса и в безоговорочном послушании, написанному Слову Божьему, содержит себя открытым для всей истины, которая дает ему свет на любую возможную почву, которую он может дать духам зла для атаки или получения ими доступа к разуму или телу. Ибо силы тьмы проницательно искусны в работе бок о бок с подделкой естественного состояния, будь то темперамент или расстройство функций тела или всей структуры. То есть атака может быть в естественной и физической сфере, но не из нее как источника. И они следят, чтобы какое-нибудь физическое или умственное нездоровье служило также прикрытием или как оправдание для их действий. Для получения полного света по этому аспекту истины смотри книгу «Война со святыми», справочник о действиях обольщающих духов среди детей Божьих. Глава 4. Как разделяются душа и дух. Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и быстро распознает помышления и намерения сердца. Евреям 4:12, американская стандартная версия. Это замечательное место в Евреям 4:12 ясно показывает различие между душой и духом, необходимость отделения одной от другого и средства, которым это достигается. Так что верующий может становиться истинно духовным человеком, живущим по Богу в духе. 1 Петра 4:6. Пембер в отношении этого места указывает, что здесь апостол представляет Слово Божие как разделяющую силу и, так сказать, расчленяющую все существо человека – духовное, психическое и телесное. Подобно тому, как священник свяжует животное и отделяет его органы друг от друга для всесожжения. Фоссе пишет: «Слово Божье живое и сильно действующее, то есть энергично действенное в греческом, достигающее даже до отделения животной души от духа высшей части человека, пронзающее даже до разделения души и духа, суставов и мозгов, различающее, что духовно – от того, что является животным и плотским в нем, дух от души. Слово Божье разделяет основательно соединенные части нематериального человеческого существа – душу и дух. Образ взят из буквального разделения суставов и проникновения до, так чтобы раскрыть, мозгов ножа священника. Эти слова показывают, насколько многозначительным и всецело научающим является весь стих для верующих, чьи глаза открыты на опасность души жизни, господствующей над ним, вместо Духа Божьего, свободно действующего из святилища Его Духа.